Глава 10. 5 октября не пели птицы, а солнце светило так слабо, что его едва было видно. Зато комета над лесом выросла до размеров колеса и была окружена огненным венцом. У Снус-Мумрика пропала всякая охота играть. Он шел молча и размышлял. «Таким мрачным я не бывал уже давно», – думал он. «Понятно, после большой пирушки всегда бываешь чуточку не в духе. Только сейчас это что-то другое. Противно, когда в лесу нет никаких звуков, а солнце какое-то серое». Другие тоже почти не разговаривали. У Снифа болела голова, и он все время скулил. Они шли прямиком к долине, не жалея натруженных танцами ног. Лес постепенно редел, и вот перед ними открылись пустынные песчаные дюны. Мягкие холмы песка и опять песка, да кое-где сизовато-серые пучки дикого овса. «Я что-то не чую запаха моря», — сказал Мумитроль и потянул носом воздух. «Уф, как жарко!»
«А может, это пустыня?»
— высказался Сниф. Брести по рыхлому песку то в горку, то под горку было тяжело. Дюны шли одна за другой.
«Смотрите!» — воскликнул Снорк. «Хатифнаты!»
Вдали по дюнам двигались маленькие вечные странники, устремив застывшие взгляды к горизонту.
«Они идут на восток», — сказал Снорк. «Не лучше ли последовать за ними? Ведь они по себе чувствуют, куда надо».
«Нет, нам надо на запад», — сказал Мумитроль. «Долина там».
«Как хочется пить»,
— хныкал Сниф. Ему никто не отвечал. Усталые и унылые, они потащились дальше. Мало-помалу дюны становились все ниже. Вот путешественники пересекли пояс морских водорослей, мерцавших в красном свете кометы. Вот они прошли по мелкой гальке и... «Боже мой!» — сказал Мумитроль. Они стояли рядком друг возле друга и смотрели. Там, где должно было быть море, море с мягкими синими волнами и бегущими по нему парусами, там теперь зияла громадная пропасть. Где-то на огромной глубине клокотало, оттуда поднимался горячий пар и странные едкие запахи. Прямо под ногами берег срывался вниз, в пропасти с острыми краями, и дна их не было видно.
«Мумитроль!»
— слабым голосом сказала Фрюкинснорк.
«Неужели море высохло?»
«А как же рыбы?» — прошептал Сниф.
Снорк достал свою тетрадь и принялся что-то быстро строчить. Аснус-Мумрик сел, подпер голову лапами и запричитал.
«Ах, прекрасное море! Нет его! Пропало! Не ходить нам больше под парусами! Не купаться, не ловить больших щук! Нет больше яростных бурь! Нет прозрачных льдов! Нет мерцающей ночной воды, в которой отражаются звезды!»
Он уткнулся головой в колени и не хотел больше глядеть на белый свет. «Но ведь нам надо на ту сторону», — сказал Снорк. «Обойти эту пропасть до послезавтра мы не успеем». Все молчали.
«Давайте проведем собрание», — продолжал Снорк. «Назначаю себя председателем. Какие у нас есть возможности?»
«Перелететь»,
— сказал Сниф.
«Не валяй дурака», — сказал Снорк. «Предложение отвергается единогласно. Кто дальше?»
«Перейти», — сказал Мумитроль.
«Ты глуп», — сказал Снорк. «Мы будем проваливаться в каждую дыру и захлебнемся в грязи. Предложение отвергается».
«Ну тогда предложи что-нибудь сам», — сердито сказал Мумитроль. В эту минуту поднял голову Снус-Мумрик. «Ходули», — сказал он.
«Ходули», — переспросил Снорк. «Предложение...»
«Это хорошее предложение», — поспешно сказал Снус-Мумрик.
«Помните, я рассказывал вам о вулкане? Раз можно пройти через огонь, то и через воду можно пройти. Вы только подумайте, какие шаги можно делать на ходулях».
«Но ведь это, наверное, ужасно, ужасно трудно», —
сказала Фрюкинснорк.
«Придется поупражняться», — сказал Снус-Мумрик, заметно взбодрившись. «Дело только за ходулями». Прежде, когда море выбрасывало на берег обломки разбитых кораблей, тут был залив, и повсюду валялись бревна, свитки бересты и тростник. Сделать из этого ходули не составляло никакого труда. Стоило найти какую-нибудь морскую веху, черенок от метлы, флагшток или остатки трапа.
«Смотрите, что я нашла!»
– весело воскликнула Фрюкин Снорк.
«Гладенький берестяной свиток и бутылку с позолоченным горлышком. Прямо из Мексики!»
«Но-но», – сказал ее брат. «А теперь соберись с духом и на ходули». Скоро выяснилось, что наибольшим талантом в этом искусстве обладает Фрюкин Снорк. Она с опасностью для жизни раскачивалась на ходулях, но ни разу не потеряла равновесия. Она все время пищала, но была намного отчаяннее других. Казалось, будто она исполняет на ходулях какой-то фантастический танец. Снус-Мумрик уверенно прохаживался перед ними и давал указания.
«Шерешак!» – кричал он. «Сохранять самообладание! Не забывать о равновесии! И смотрите, не ступайте в грязь, иначе завязнете и кувыркнетесь носом! Ну что ж, отправимся? Уверены в своих силах?»
«Нет еще!»
– крикнул Сниф, опасливо косясь на бездну.
«Мне надо еще чуточку, ну совсем чуточку подучиться!»
«У нас нет времени», — сказал Снорк.
Один за другим, с ходулями под мышкой, они стали спускаться в бездну. Они оступались и оскальзывались на склизких морских водорослях и на силу различали друг друга сквозь пар.
«Держитесь вместе!» — кричал Снус-Мумрик. «Осторожней!»
Мало-помалу склоны стали более пологими, и перед ними открылось мертвое морское дно. Выглядело оно плачевно. Все красивые водоросли, которые раньше гордо колыхали кронами в прозрачной зеленой воде, лежали теперь черные и распластанные. В немногочисленных лужах жалко трепыхались рыбы. Повсюду задыхались в песке медузы и разная мелкая рыбешка. Фрекин Снорк носилась по дну и сталкивала их в ямы, заполненные водой.
«Вот так, вот так», — приговаривала она. «Сейчас вам сразу станет хорошо».
«Золотко мое», — сказал Мумитроль.
«Мне очень жаль, но мы не можем спасти всех рыб».
«Да, но нескольких-то можно»,
— вздохнула Фрюкин Снорк. Затем она встала на ходули и последовала за остальными.
«Здесь совсем как в том краю с горячими ключами», — сказал Снус-Мумрик, вглядываясь в туман.
Комета сквозь водяной пар казалась необычайно большой. Она то вспыхивала, то тихо мерцала.
«Здесь дурно пахнет!» — заныл Сниф. «Помните, вы все это затеяли на свою голову!»
Словно маленькие длинноногие насекомые, они все дальше уходили в глубину моря. Местами прямо из песка вздымались громадные черно-зеленые скалы. Их вершины прежде были маленькими островками или шхерами, куда выезжали прогулочные лодки и вокруг которых плескались в воде ребятишки.
«Больше никогда не буду купаться на глубине!»
Содрогаясь, сказал Сниф.
«Подумать только! Все это было у меня под животом!»
И он заглянул в черную расщелину, все еще полную воды, в которой кишела таинственная жизнь. «Но ведь это почти красиво!» Неуверенно произнес Снус-Мумрик.
«К тому же одно сознание, что до нас тут никто еще не был!»
«Смотрите!» Вдруг закричал Сниф. «Сундук! Сундук с драгоценностями! Откопаем!»
«Ну не тащить же его с собой», — сказал Снорк. «Пусть лежит. Мы наверняка найдем что-нибудь почище, пока будем идти по дну».
Они проходили среди острых черных скал и были вынуждены двигаться очень осторожно, чтобы ходули не застряли. Внезапно в туманной мгле завиделось что-то страшно огромное и уродливое.
«Что это?» — спросил Мумитроль и остановился так резко, что чуть было не кувырнулся на землю носом.
«А вдруг это кто-нибудь кусачий?»
— опасливо сказал Сниф. Они сделали небольшой крюк и приблизились к опасному существу с другой стороны.
«Да это корабль!» — воскликнул Снорк.
«Самый настоящий затонувший корабль!»
Как жалко выглядел этот несчастный корабль. Мачта была сломана, продавленные борта покрыты водорослями и ракушками. Морские течения давно сорвали с него паруса и оснастку, а золоченая фигура на носу потемнела и растрескалась.
Как по-вашему, там кто-нибудь есть?
Шепотом спросила фрекен Снорк.
Они наверняка спаслись на шлюпках, сказал мумитроль.
Пойдемте отсюда, слишком все это печально.
Постойте, сказал Сниф и соскочил с ходули. Он там что-то блестит, наверное, золото.
Мало тебе гранатов и ящера? Крикнул Снус-мумрик. Пусть лежит.
Но Сниф уже нагнулся и вытащил из песка кинжал с золотой рукояткой, отделанный бледными опалами, от которых клинок мерцал, как от лунного света. Сниф поднял находку высоко над головой и засмеялся от счастья.
«Ах, как красиво!»
— воскликнула фрекен Снорк и разом забыла все наказы Снус-мумрика про равновесие. Она качнулась вперед, потом назад, издала душераздирающий писк и разжала лапы, а потом прочертила над остовом корабля дугу и исчезла во мраке трюма. Мумитроль бросился к кораблю и принялся карабкаться наверх по ржавой якорной цепи. «Где ты? Где ты?» — в ужасе звал он. Он проехался по толстому слою скользких водорослей, наросших на палубе, и заглянул в черное чрево судна.
«Я здесь!»
— пискнул слабый голосок.
«Ты не ушиблась?» — спросил Мумитроль.
«Нет, только испугалась»,
— ответила фрекен Снорк. Мумитроль спрыгнул в трюм. Там по пояс стояла вода и противно пахло плесенью.
«Ох уж этот Сниф!» — сказал Мумитроль. «Все бы ему бегать за всем, что светится и блестит».
«А я так его понимаю», —
возразила фрекен Снорк.
«Что может быть чудеснее драгоценных камней? Ну и золото, конечно. Может, тут что-нибудь есть, как думаешь?»
«Здесь так темно», — боязливо отвечал Мумитроль.
«Я буду не знаю как рад, если мы сейчас же выберемся наверх».
«Хорошо», — сказала фрекен Снорк. «Помоги мне подняться».
И Мумитроль подсадил ее на край люка. Первым делом фрекен Снорк посмотрела, не разбилось ли зеркальце. Слава богу, стекло было цело и все рубины на месте.
Вторым делом она принялась рассматривать в зеркальце свою намокшую челку. И вдруг увидела. За спиной Мумитроля в черной глубине трюма что-то шевелилось. Что-то тихонько подбиралось к нему ближе и ближе. Она уронила зеркальце на палубу и вскрикнула.
«Берегись! Позади тебя кто-то есть!»
Мумитроль глянул через плечо и обомлел. Перед ним была огромная каракатица. Она медленно подкрадывалась к нему из угла трюма. Он начал отчаянно карабкаться наверх. Фрекен Снорк протянула ему лапу, но он сорвался со скользких досок и плюхнулся обратно в воду. И тут на палубу подоспели Снус-мумрик, Снорк и Сниф. Они просунули в трюм ходули и стали отгонять каракатицу. Но она не обращала на них внимания и упорно подползала все ближе, протягивая к мумитролю извивающиеся щупальца. И тут фрекен Снорк пришла в голову блестящая мысль. Она схватила зеркальце и поймала в него красный диск кометы. Прежде ей не раз доводилось пускать зайчики, и она знала, какие они противные, когда попадают прямо в глаз. И вот она направила красный сверкающий луч прямо в глаз каракатицы. Та замерла на месте, испугалась.
А Мумитроль, воспользовавшись замешательством и слепотой каракатицы, вскарабкался по ходулям наверх и снова оказался в безопасности среди друзей.
Они спрыгнули с ужасного корабля и припустили во все ходули. Они бежали несколько морских миль, прежде чем решились передохнуть. И тогда Мумитроль сказал:
«Фрекен Снорк, ты спасла мне жизнь, да еще таким хитроумным способом!»
Фрекен Снорк зарделась от удовольствия, потупила глазки и прошептала: «Я так рада угодить тебе. Я готова спасать тебя от каракатиц по несколько раз на дню».
«Золотко мое», — сказал Мумитроль, — «тебе не кажется, что это уже чуточку чересчур?»
Дно здесь устилал мелкий ровный песочек, по которому можно было идти без ходуль. А раковины были не мелкие и заурядные, как на побережье, а огромные, с зубцами и завитушками самых необыкновенных расцветок. Пурпурно-красные, сумрачно-голубые и зеленые, как морская волна.
Фрекен Снорк задерживалась чуть ли не перед каждой раковиной, любовалась ими и вслушивалась в шум моря, который они хранили в себе.
«Да ракушки как ракушки!» – торопил ее Снорк. «Так мы никогда не доберемся до места!»
Среди раковин расхаживали большие крабы и вели дискуссию. Они удивлялись, куда ушла вся вода и когда она вернется.
«Слава богу, мы не медузы», — говорил один из крабов. «Эти бедолаги шагу не могут ступить без воды, а нам и на суше неплохо».
«Жалко мне всех, кто не крабы», — говорил другой. «Очень может быть, все это устроено только для того, чтобы нам стало просторней».
«А что, это интересная идея, земля, населенная одними крабами»,
— вещал третий, задумчиво помахивая клешней.
«Ну-ка, подпусти им зайчика»,
— шепотом попросил мумитроль.
Фрекен Снорк поймала в зеркальце комету, и ее слепящие отблески заиграли в глазах у крабов. Поднялась несусветная суматоха. Крабы сталкивались друг с другом, боком скакали по песку и прятались под камни.
«Ну вот я и развеялся», — сказал мумитроль. «Прямо камень сердца. А ну-ка, сыграй что-нибудь, Снусмумрик». Снусмумрик достал губную гармошку, но не смог извлечь из нее ни звука. Из нее паром выдуло все ноты.
«Плохо дело», — огорченно сказал он.
«Да ничего, папа исправит. Дай только добраться до дому», — сказал мумитроль. «Папа все может исправить, ну, если только захочет».
Весь день они шли среди пустынного морского ландшафта, который с сотворения мира лежал под толщей воды.
«Ну а что? В этом есть что-то такое многознаменательное – шагать вот так по дну моря», – разглагольствовал Снорк.
«Возможно, мы находимся сейчас где-то около самой глубокой его части».
Местность круто пошла под уклон и вдруг сорвалась в пропасть, полную пара и мрака.
«Быть может, там вовсе не было дна. Быть может, там, внизу, притаились в грязи самые большие океанские каракатицы, чудовища, которых еще никто никогда не видал». Путники бочком в полном молчании обошли пропасть и прибавили шагу. Уже начинало вечереть. А Фрекен Снорк несколько раз оглянулась назад, потому что на краю пропасти лежала, мерцая, самая большая и самая красивая морская раковина. Она была окрашена в самые нежно-бледные тона, какие можно встретить только на самых больших морских глубинах, куда не проникает солнечный свет. А изнутри мерцало темно и заманчиво. Она лежала и тихонько напевала про себя древние песни океана.
«Ах!» – вздохнула Фрекен Снорк. «Как бы я хотела жить в этой раковине! Как бы я хотела забраться внутрь и посмотреть, кто это там шепчет!»
«Это море шепчет», – сказал мумитроль. «От каждой волны, которая умирает на берегу, в какой-нибудь раковине рождается маленькая песня. Ну а забираться внутрь нельзя. Там лабиринт. Еще неизвестно, найдешь ли ты дорогу обратно». На морское дно пали сумерки, и теперь все старались держаться как можно ближе друг к дружке. Стояла необычайная тишина. Все было мягкое и мокрое. Не слышно было знакомых звуков, которые так оживляют вечера на суше. Шарканье торопящихся домой ног, шелеста листвы на ветру, пение птиц или шороха, выкатившегося из-под ноги камня. Страшно было развести костер. Страшно было улечься спать среди всех тех неведомых опасностей, которые могли здесь подстерегать. В конце концов, они решили заночевать на вершине скалы высотой с ходулю. Чтобы спать спокойней, договорились дежурить по очереди всю ночь напролет. Мумитроль взял на себя первую вахту и решил отдежурить еще и за Фрекен Снорк. Все тесно прижались друг к дружке и заснули. А он сидел и обозревал пустынное морское дно. По песку, залитому красным светом кометы, угрожающе стлались черные тени скал. Глубокая печаль охватила мумитроля при виде такого мрачного ландшафта. И он живо представил, как, должно быть, испугалась земля, увидев приближающийся к ней огненный шар.
Он думал о том, как сильно он любит все. Лес и море, дождь и ветер, солнце, траву и мох. И что жить без этого никак нельзя.
«Ничего»,
— думал он,
— «уж мама-то знает, как все это спасти».